Глава 7. Как осрамилась леди Хинтон. Через несколько дней путешественники заметили странное явление. Ночью они часто просыпались на короткий срок и затем снова засыпали. Днем же они начали мгновенно засыпать на несколько минут. Доктор Текер решил, что это реакция организма на необычные условия жизни на ракете. «И в конце концов, быть может, мы превратимся в людей, которые совсем не спят?» — спросил Блоттон. «Не думаю», — ответил доктор. Разговор этот был прерван странными звуками, похожими на маленькие взрывы. Звуки доносились из кухни. Вслед за ними послышались восклицания повара. «Опять у Жака взорвался какой-нибудь кипятильник», — сказал Стормер. На этот раз взорвался не чайник и... Не взрыв заставил вскрикнуть повара. Он стоял над вскрытой коробкой консервов и нюхал ее. «В чем дело, Жак?» — спросил Цандер. Повар протянул консервную коробку. «Стреляет, плохо пахнет, совершенно испорченные консервы». «Ну что ж, вероятно, случайно попалась плохая коробка, возьми другую». Но из другой, из третьей, из четвертой случилась такая же история. Как только Жак прорезал жесть коробки, слышался легкий взрыв, и из прореза с пеной и газом вылетала заливка. Дело приобретало серьезный оборот. Консервы составляли главные запасы питания. Цандер приказал Жаку принести несколько невскрытых банок в кают-компанию. Затем он пригласил туда всех пассажиров и приказал Жаку вскрывать коробки. Они взрывались одна за другой. На каждой коробке была синяя этикетка с надписью «Консервный завод Хинтон, Лондон». Владелица завода была смущена. Раздраженный Стормер с обычной своей грубостью подносил каждую новую выстрелившую банку почти к самому носу леди Хинтон и говорил: «Понюхайте, как вам это нравится, ваше производство». «Не понимаю, как это могло случиться», — отвечала леди Хинтон. «Мои консервы славились своей доброкачественностью и широко раскупались не только в Англии, но и во многих государствах Европы. Я бы за них не дал и цента», — не унимался Стормер. «Думаю, что и на Венере больше не дадут. Но чем прикажете нам питаться?» «Позвольте», — вдруг ожила леди Хинтон, напряженно подумав. «Я вспомнила. Мои фабрики вырабатывали два сорта консервов. Первый сорт с зеленой этикеткой, а второй — синий. Синие — те действительно. Они предназначались для поставок различным учреждениям, шли в продажу по низкой цене».
«Ну, это я понимаю», — продолжал Стормер. «Я сам коммерсант. Но на кой же черт, простите за выражение, вы для ковчега подсунули консервы с синими этикетками? Отравить нас всех собрались, что ли?»
Леди Хинтон выпрямилась. Это уж было слишком.
«Как смеет говорить с ней, леди, таким тоном какой-то торговец? Я вас прошу более осторожно выбирать выражение. Не забывайте, кто я, мистер Стормер. И не забывайте того, что я сама путешествую с вами и, следовательно, делю судьбу всех. Не можете же вы заподозрить меня в том, что я имела намерение отравить и самое себя? Здесь, очевидно, произошла роковая ошибка. Но где, когда и как, не могу понять. Мне не нужно убеждать вас в том, что я отдала распоряжение направить в Стормер-Сити для ковчега самый высший сорт консервов. Большая партия была сделана по особому заказу. Мой инженер говорил, что никогда еще фабрика не производила лучших консервов. Быть может, партии отправляемых консервов перемешали при погрузке?»
«Да-да! Я вспоминаю, что в то время, когда отправлялись консервы в Стормер-Сити, моя фабрика отгружала большую партию для одного ведомства».
«С синими этикетками?»
«Да, с синими этикетками».
Для пассажиров ковчега, кроме Ганса и Винклера, так и осталось загадкой, каким образом в Стормер-Сити были отправлены и затем погружены на ковчег испорченные консервы. Дело же происходило так. В порту Рабочие грузчики обратили внимание на две партии консервов. Одну поменьше, с зелеными этикетками на ящиках, другую огромную, с синими. Узнав, что синие этикетки были адресованы военному ведомству и предназначались как военные запасы для солдат, рабочие отказались грузить пароходы. «Надо попробовать, чем собираются кормить солдат», — сказал один молодой рабочий и, взвалив ящик на спину, как будто невзначай уронил его. Ящик разбился, банки консервов выпали на землю, несколько банок быстро разошлись по рукам. Таким же образом был случайно разбит один ящик из зеленой этикеткой. Рабочие попробовали тех и других, с омерзением отбросили банки с синими этикетками и с аппетитом съели содержимое зеленых. «Видно, что это готовилось не для нашего брата», — сказал первый рабочий, отведав из банки с зеленой этикеткой. Когда же пошли на работу переодетые полицейские и штрейхбрехеры, они нашли хаос и перемешанные коносаменты. Грузы были спутаны. Такова история появления консервов с синими этикетками в ковчеге.
«Хотел бы я знать, чем мы теперь будем питаться?» — снова спросил Стормер. Он ел больше всех, и его этот вопрос беспокоил больше всех.
Начали подсчитывать запасы. Увы, если сбросить со счета консервы, остальных продуктов, муки, сухарей, сушеных овощей, хватит ненадолго.
«Проклятие!» — снова выбронился Стормер. «А не убавить ли скорость полета?» — продолжал он. «Тогда, быть может, нам хватит провизии на большой срок?»
«Увы, мистер Стормер», — ответил Цандер. «Я вижу, что вы еще очень далеки от понимания относительности времени и пространства. От ускорения или замедления мы ничего не выиграем и не проиграем. Ракетные сутки всегда равны ракетным суткам, будут ли они равны земному месяцу или часу. Для нас будет совершенно неощутимо, ускорил или замедлил свой ход наш хронометр по сравнению с земным. С какой бы быстротой или медлительностью ни вращались стрелки нашего хронометра, когда они будут показывать 12 дня, ваш желудок заявит претензию на завтрак».
«Довольно, так, это я понял. Но тогда нельзя ли наоборот, еще больше ускорить полет, чтобы время на Земле полетело с сумасшедшей скоростью, в неделю это к лет 50?»
«Скорость движения ковчега уже достигла предела. Мы больше не можем ускорять течение земного времени».
Стормер так стукнул кулаком, что легкая алюминиевая поверхность стола прогнулась. «Так что же нам прикажете делать? Лететь назад в объятия врагов или лететь вперед в объятия голодной смерти? Смерть позади, смерть впереди. Нечего сказать, хорошенькую кашу вы заварили, леди Хинтон, с вашими синенькими».
Наступила тяжелая пауза. Все сидели подавленные. Цандер не спешил прерывать это гнетущее молчание. Пусть хорошенько прочувствуют положение. Потом, спокойно, не спеша, он начал. «Не знаю, что вас ждет позади, но впереди я не вижу смерти, если вы только не будете упрямиться, как упрямились до сих пор. У нас в ракете есть все, чтобы обеспечить наше существование на неопределенно долгий срок, создав круговорот веществ. Мы захватили с собою в разнообразном виде оранжерею, семена плодов и овощей, и если бы вы, господа, вовремя послушались меня и не занялись делом, вместо того, чтобы... мы уже имели бы все необходимое. А теперь вам придется посидеть на урезанном пайке, пока мы не построим нашу оранжерею и не получим первого урожая». «Времени остается очень мало», — продолжал Цандер, «но я думаю, что мы успеем. Нас выручит солнце. Его лучи здесь не отражаются и не поглощаются облаками и атмосферой, как на Земле, поэтому их действие гораздо интенсивнее, словом, произрастание и созревание должно здесь идти усиленным темпом».
«Относительно какого времени?» — спросил маршаль. «День считать за месяц?»
«Относительно нашего времени. Не забудьте еще одного обстоятельства. На земном шаре существует тяготение, которое сильнейшим образом влияет на жизнь растений, на быстроту их роста, величину и прочее.
Не забудьте, что клетки растений, делясь в процессе роста, непрестанно ведут борьбу с земным тяготением, которое приковывает, тянет вниз каждую клетку.